Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу представить вам нашего гостя, доктора исторических наук, профессора Университета дружбы народов Владимира Владимировича Блохина.
Здравствуйте. Я очень признателен редакции «Радонежа» за приглашение сегодня поучаствовать в разговоре. Надеюсь, он будет продуктивным.
И мы очень рады, потому что вы звучали у нас на радио, но это было давно, и мы бы очень хотели, чтобы вот именно в этом важном для нас цикле вы тоже приняли участие. И, может быть, даст Бог какой-то тоже свою тему, отдельный цикл.
Конечно.
Мы будем очень рады, Владимир Владимирович. Мы вас давно знаем.
Спасибо.
Любим, почитаем.
Мы хотим охватить, так сказать, все сферы нашей культуры. И, в частности, вот очень важная, мне кажется, тема — общественная жизнь России 18, 19, 20 веков. И как она влияла или как она воздействовала на не только на самую культуру, но на вот духовное начало русской культуры.
Ну, эта тема действительно сегодня очень злободневная, я бы сказал, даже социально острая, и я даже не могу передать вот ту гамму ощущений, чувств, которые переполняют душу, когда начинаешь говорить о том, что сегодня происходит с нашей культурой. Но когда мы говорим вообще о культуре, то всегда мы имеем дело с таким многомерным явлением, потому что культура – это не только искусство, культура – это и не только традиции, культура – это способ жизни. Это фокус, в котором концентрируется, собираются все человеческие проблемы, все человеческое бытие. И одновременно человек влияет на культуру. Он задает ей определенный ракурс, направление.
Думаю, что здесь еще имеет большое значение особенность национального характера, национального сознания, то, что способствует формированию культуры.
Да, но я и сказал, что это способ жизни.
Да,
способ жизни, да. Человека, способ жизни народа, страны. И поэтому, когда говоришь сегодня о культуре, то такое слово приходит в сознание как кризис культуры. Сегодня очевиден кризис культуры, европейской культуры. Что беспокоит? Есть ощущение, а я просто вот поделюсь своими такими, так сказать, личными ощущениями, что вот как будто бы уходит из-под ног почва. Те вещи незыблемые, абсолютные, которыми жив человек, эти вещи сегодня растворяются, уходят в небытие, культура обезличивается. И происходит какое-то, я бы даже так сказал, расчеловечивание человека.
Да.
И вот сегодня, заметьте, вот любопытная вещь, сегодня много говорят о правах человека, а человеку сегодня все тяжелее и тяжелее живется. Он ощущает свое одиночество. Я вспоминаю одну фразу, которую в свое время как-то бросил Константин Леонтьев. «Все говорят о человечестве, но никто не любит человека». И вот сегодня вот этот страшный парадокс. Расчеловечивание культуры, и, конечно, это страшно. Если говорить о нашей культуре, которая, в общем, формирует в нас дух русскости, то, что определяет нас как людей, как народ, то сегодня мы видим страшные вещи. Русская культура выносится куда-то на периферию. В общественном сознании она воспринимается как, извините, как туземная культура, как будто бы нас завоевали. И это тоже страшно. Однажды я... Признаюсь, ну, я преподаю в университете, решил спросить студентов, которые занимаются по специальности гуманитарной науки и искусства. То есть это будущие менеджеры культуры, это будущие организаторы культуры. Я спрашиваю, ну, скажите, друзья, назовите королеву русской песни. Тишина, все задумались. И потом прозвучало Но это Пугачева.
Ой.
Вы понимаете? Ну, больше некуда, дальше некуда.
Дальше некуда.
Дальше некуда. Язык культуры сегодня. Что происходит с русским языком? Он засоряется какими-то искусственными образованиями.
Огрубляется,
профанируется. Вообще сегодня все работает на то, чтобы создать атмосферу Ивана Непомнящего родства.
И вот эти вот студенты-то ваши, Владимир Владимирович, они не столько виноваты, как говорится, не столько их вина, сколько их беда. И вот мы только что говорили с Татьяной Юрьевной Петровой, они живут в этой атмосфере, где они не слышат подлинного, не слышат русской песни, не знают русской культуры.
Я больше скажу. Дело в том, что, ну, вы знаете, помните всю эту историю с мальчиком из Уренгоя, который выступал в Германии.
Коля из Уренгоя,
Коля из Уренгоя. Печально, помню, памятник. И когда я еще работала в Третьяковской галерее, то ко мне пришла группа из Уренгоя. Ученики 6-7 класс. Подходим мы к Васнецовским богатырям, и я их спрашиваю, ну, вы знаете, конечно, эту былину? Нет, не знаем. Я говорю, а как же вы древнерусскую литературу изучаете? По пословицам и поговоркам. Ну, да. Поэтому так называемая Сталинградская битва, бедные несчастные немцы, ну и так далее.
Просто хотелось бы, опять-таки, небольшой нюанс в этой связи отметить. Вот как только ты начинаешь говорить в студенческой аудитории о русских национальных традициях, отсылаешь их к другому видению, собственно, к правильному видению истории страны, вы знаете, как ребята отзываются? Им это очень интересно, потому что сегодня дефицит, китайская стена – между русской культурой, выстраиваемой искусственно, и молодежью, целым поколением. Есть такое слово «ценности». А что такое ценности? Ценности – это и желаемый, да, идеальный, совершенный образ народа. Это и некая модель жизнеустройства, которая опробирована веками, которая закалялась в страданиях, муках, победах. И вот сегодня мы видим разрушение ценностного мира, который исторически нам достался как духовное наследие нашему народу от прошлого. Я сошлюсь на дно социологическое исследование, на материалы Института социологии РАН, но у меня, к сожалению, данные только по 2007 году. Но, в принципе, я думаю, что ситуация, если не ухудшилась, то примерно осталась и такой же.
Угу.
Вот вопросы были следующие. Институт социологии отмечал в своем аналитическом докладе, что, по мнению большинства опрошенных, причем как людей старшего возраста, так и самой молодежи, для современной молодежи в целом характерен моральный релятивизм. То есть, когда смешиваются понятия о добре и зле, когда между ними нет границы, и даже цинизм отмечается в докладе, я подчеркиваю, это институт социологии РАН, и равнодушие каким бы то ни было идеалом. Эту точку зрения разделяет 64% молодых людей. 64%. То есть, в общем, ситуация жуткая. Вторая реальность – телевидение. Это особый мир, мало имеющий отношение к окружающей людей действительности, который формирует представление о безнравственности современной молодежи и в целом о том, что российская культура, а с ней исконные традиции, моральные и нравственные устои постепенно деградируют, уступая место образцам западной массовой культуры. Эти опасения о том, что происходит деградация культурного, нравственного мира молодежи, разделяют 73% молодых людей. То есть они ощущают на себе это давление. И примерно 80% людей старшего поколения. Еще более страшная вещь – это то, что мораль становится анахронизмом. Быть моральным – значит обречь себя на неуспех, на неудачу.
Ой.
Менее половины опрошенных, подчеркиваю этот доклад 2007 года, представители молодежи, 46%, в ходе опроса согласились с утверждением, что сегодня мы живем уже совсем в другом мире, отличном от того, что было раньше, и многие традиционные и моральные нормы уже устарели. То есть практически происходит самооправдание. Если я совершаю нехороший, так сказать, аморальный поступок, ну, так устроена жизнь. Больше того, еще одна цифра, я не хотел бы, так сказать, вот аудиторию нашу слушательскую, так сказать, вот этими цифрами пугать. Тем не менее, вот я просто обязан на них сфокусировать внимание. Больше 55% молодежи сегодня признают, что успех в жизни во многом зависит от умения вовремя закрыть глаза на собственные принципы и соглашаться с тезисом, что современный мир жесток, И чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать через моральные принципы и нормы. 55%. Это катастрофа. Это ценностная конечно, катастрофа.
Конечно.
Причем, что важно понять, сегодня есть такое очень модное слово «дискурс». Сегодня из дискурса, из культурного контекста, из нашей жизни вообще в целом, из нашей реальности ушел трудящийся человек. Быть инженером, рабочим, техником не стало престижным. Произошло замещение героев труда. Сегодня кто популярен? Шоумены, юмористы, модные журналисты, астрологи, сексологи и так далее, тому подобное. Ну и, конечно, одна из страшных, конечно, сегодня тоже проблем, очень острых. Мы сегодня, к сожалению, об этом почти не говорим, что сегодня происходит в образовании. Мы сегодня привыкли мерить образование, например, количеством электронных досок, которые, так сказать, есть в школах. Я был в одной школе московской, где сказали, что там электронная доска стоит больше, чем оборудование нескольких школ. Вот это одна электронная доска. Можно подумать, что электронная доска воспитывает человека. Но вот, к сожалению, с одним, не буду называть имени этого человека, с одним достаточно поставленным работником образования, организатором образования, у меня был откровенный разговор. Я спросил его: поручитесь в том, что многие организаторы образования знают такие фамилии, как Макаренко, Ушинский, Сухомлинский. Да, я с тобой согласен, не знают. Вот такого рода сегодня люди управляют образованием. Ну и в этой связи, конечно, нельзя, конечно, не говорить о том, чего мы теряем. Мы теряем невероятное по духовной глубине, по тайнам сокрытого силы духа, одухотворенности нашу культуру. Поэтому...
Это трагедия.
Это трагедия. Это трагедия. Мы обезличиваемся. Когда мы говорим, мы смотрим разного рода художественные постановки по телевидению и тому подобное, очень много сегодня говорит об успехах российского кинематографа. Жалкое копирование, жалкие поделки каких-то чужеродных образцов. А я общаюсь с иностранцами. Иностранцам даже, которые приезжают, им интересно национальное.
Конечно.
А национальное мы не можем предложить, по сути дела. И национальное не знают наши люди. Они оторваны от этого. И, конечно, всегда, когда имеешь дело с человеком, который знакомится с нашей культурой, он пребывает в шоке от ее невиданного, колоссального процесса, который сегодня происходит, и о том, какая русская культура была.
Вот очень... Да, в мире-то по-прежнему да, она остается великой, великой, притягательной. Да.
Вот очень интересно в этой связи, очень интересный человек, живший в начале 20 века, Вальтер Шуберт, написавший книгу «Россия, душа Востока». Я, читаю эту вещь, сейчас обязательно заставляю студентов конспектировать ее. С какой любовью, с какой глубиной он пишет о русской культуре. Это протестантский священник, который, так сказать, перешел в православие и открыл для себя миры, духовные миры. Вот он очень хорошо показал отличие русской культуры от культуры западного человека, от культуры западного, своего... холодным рационализмом, расчетливостью, Запад сформировал совершенно другой образ человека, образ, который в русской культуре не присутствует, образ прометеевского человека.
Еще один очень важный момент, что Запад, именно Запад в эпоху Ренессанса еще в центр поставил человека, а не Бога.
Да, да. И от этого, кстати, и многие проблемы современного Запада.
Да, и наши проблемы тоже.
И наши проблемы тоже. То есть... Прометеевский человек – это тот, кто захотел исчерпать мир, сделать его предметом своей воли, подчинить себе. Кстати, отсюда и понятно, почему на Западе возникла знаменитая формула, беконовская формула «знание – сила». Здесь есть не только стремление к познанию мира, но и к его преобразованию под себя. Западный человек стремился встать над бытием, покорять, захватывать, грабить. Отсюда… И колониальные захваты, отсюда и национализм, отсюда и расизм. Мы сейчас очень, особенно наша интеллигенция прозападная, очень впечатляется Западом. Вот. Но именно эти вещи чудовищные, такие как и фашизм, и коммунизм, это явление западной цивилизации, западной культуры. В этом эгоистическая природа современного западного мира. А русский человек, А русский человек, Вальтер Шуберт об этом пишет хорошо, это чекановского типа. Он ценит мир, созданный Господом, который наполнен красотой неизреченной. Русский не разделяет, чтобы господствовать, а любовно соединяет в своей любви к Господу все элементы мира, народы и так далее. Гармонизирует мир по заповедям Божьим, по любви. Вот в этой гармонии величайшее благо, величайший дар русской культуры, одна из ее глубинных интенций. Я позволю привести одну цитату, мне кажется, очень емкую. «Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности, связи, но лишил его души. Задача России в том, чтобы вернуть душу человека. Именно Россия обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе». И вот он дальше, смотрите, как он пишет о русском православии. «Гармоничным духом веет от древнейшего русского христианства. Православная церковь в основе своей терпелива. Гармония разлита по лице русского священника. Мягкие черты его, волнистые волосы напоминают древние иконы святых. Какая противоположность западным иезуитским головам с их плоскими, строгими цезаристскими лицами. Для русского типа святых в целом характерно спокойствие и умеренность всего духовного склада, просветленность и мягкость, духовная трезвость, далекая от экзальтации и истерии, мужество и кротость одновременно».
Вальтер Шуберт, «Россия, душа Востока».
Душа Востока.
Все читаем непременно.
«Закон русской культуры и жизни – цельная жизнь, единство веры и действия, отсутствие двойной лживой морали». Поэтому, вот так, знаете, с таким недоверием смотришь на эту западную улыбку. Человек тебе улыбается, а за спиной держит или презирает тебя. Так сказать. На этом строится вся западная цивилизация. А как иначе? Не продашь, потому что дух Запада – капитализм.
Вот это сейчас, кстати, и в нашу жизнь внедряется очень основательно, да. К сожалению. К несчастью,
да, сказать. Да, к сожалению.
И разрушает, способствует разрушению как раз нашему.
Но все-таки, знаете, вот трезвение некое происходит. Вот я такие случаи уже знаю. Люди едут на Запад, потом понимают, куда они попали, и начинают больше ценить свое, возвращаясь. Они говорят, о, красивая картинка, у нас-то тут подлинная.
Это любопытно. Это, кстати, путь очень многих русских людей, угу. Которые, оторвавшись от своей почвы и увидев то, что там потом, мы сегодня об этом поговорим, я надеюсь, потом возвращаются обратно, и только тогда начинают, по большому счету, ценить то, что здесь.
Как блудный сын.
Да, да, совершенно верно. Я вот иногда задумываюсь, вот западный человек, прометеевский человек, да, давший миру энергию огня, власти, воли, и русский человек, иоанновский, любящий, соединяющий элементы красоты воедино. Как христианство воспитало в нас такого человека, такую личность? Сколько в этом русском подвижническом характере духовной красоты. Вот, например, Сергий Радонежский.
И энергии ведь тоже, да, Владимир Владимирович?
Да, энергия, безусловно.
Созидательный.
Сергий Радонежский, его ученики. Вот ордынское лихолетие. Страшная разруха. Вот многие историки говорят, ну, некоторые говорят, до четверти населения было истреблено. Причем летописи фиксируют психологический страх перед ордынскими ратями, наездами. И вот Сергий Радонежский поднимает, пробуждает национальное самосознание. Где оно зарождается? Уходит русский сихаст с его умной молитвой в пустынь, в чащобу леса, где медведя чаще встретить, или волка, чем человека. И оттам возрастают, как из небытия, красивейшие монастыри. Возникает русская Фиваида, Стефан Пермский, Кирилл Белозерский. Слово Божие несется всюду. И, понимаешь, победа русского человека на Куликовом поле. Понимаешь победу наших солдат в 12-м году, в Великой Отечественной войне. 41-45 года, за святое дело. Причем, что любопытно, беззлобность, великодушие и доброта. Ведь, наверное, никто так не поступал. Только, наверное, русский солдат одевает этого мусью француза, так сказать, холодного, продрогшего, жалко ему. Или комендант Берлина Берзарин кормит немецких детей, стариков горячей солдатской кашей.
Да и русские женщины бросали пленным хлеб, который убивали.
И дети приносили хлеб.
То есть, получается, какая широта души? Невероятно. Она, эта широта души, христианскую природу имеет, безусловно. Это доброта, русского человека, воспитанная веками христианской веры. Западу, конечно, этого не понять. И отсюда та неизъяснимая ненависть.
Но они понимают опасность этого. Вот не случайно же сейчас как раз вот большая поднимается волна лжи. Как советские солдаты в ту пору там грабили. Все. То есть они понимают силу нашего добра, и они с этим борются изощренно.
Да.
Вот это страшно просто.
То есть по большому счету, конечно, богатство нашей души имеет христианскую природу, воспитано христианской верой.
Безусловно.
И опять-таки тот же Шубарт. Я специально выписал к сегодняшнему разговору эти цитаты.
Спасибо, что вы нам его открыли, можно
вот
сказать.
Вот мессианское жизнеощущение, я цитирую его, не позволяет русскому человеку довольствоваться простым познанием истины. Оно побуждает его также жить согласно этой истине, осуществляя более высокий порядок в более низком. Русский ищет не знание, а жизнь в форме познания. Поэтому для него только жизнь в согласии с Божьей волей является правильным путем к богопознанию. Нельзя склоняться пред христианской истиной и в то же время смиряться с антихристианской действительностью, как с чем-то вечно неизменным и неизбежным, говорит Соловьев. Русскому человеку чуждо трусливое отрицание духа, и оно ему нестерпимо, когда он с этим встречается. Русский послушен голосу совести, он исповедует его и жертвует собой. Русский не выносит расхождения между истиной и действительностью. Вот это очень верно подмечено. Цельность натуры русского православного христианского человека. Почему это произошло? Почему мы так близко к Богу? Почему мы встретились с Богом таким образом? Ильин замечательно это объясняет. Русский воспринял православие, истины, веры непосредственно, без всяких посредников. Вот иногда думаешь, размышляешь над русской культурой. Мы не знали, что такое, например, схоластика, отвлеченная системой силлогизмов и доказательств, которые, так сказать, характерны для Запада. Русский человек воспринял сердцем любовно христианскую веру. И Ильин совершенно прав, что любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви, как сказано, русский человек есть неудавшееся существо. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верой. И именно любовь дает ему возможность постигать глубины бытия, отсюда живое созерцание как основа. Марина, вы это прекрасно
знаете. И духовное созерцание. Вот что еще очень
духовное
важно.
Созерцание духовное, как основа русского искусства.
Да.
И опять-таки мы богатством нашей культуры, этим великим даром, непонятны Западу. Отсюда мифы всевозможные, мы сегодня уже об этом говорили. Вот, например, один из распространенных мифов, о котором приходится говорить со своими слушателями на лекциях. Этот миф уже буквально запрограммирован, вдолблен, забит в наши учебники. О том, что мы самодержавие, это деспотизм, вечное рабство нашего народа. Эта песня, так сказать, поется уже во всех вариациях, в разных тональностях. А почему? Как-то в свое время Достоевский сказал, что те, кто пишут об этом, просто не знают русской культуры. Вот в своих, так сказать, дневниках он пишет. Это люди, которые не понимают, не знают, не имеют сродства с русской культурой. Так, например, приписывается нам какой-то клерикализм, хотя мы знаем, что отношения между церковью и государством всегда строятся на принципах симфонии. Государство в России всегда рассматривалось, в первую очередь, с религиозной точки зрения. Вообще понятие там деспотизм, не деспотизм, это религиозная проблема. Это проблема веры. Вот очень хорошо об этом пишет замечательный наш философ Семен Франк. Он пишет, что для человека светской культуры абсолютная власть монарха – деспотизм. А для человека религиозной культуры монарх – это хранитель Божьей правды.
Отец.
Отец народу. И не случайно даже часто говорят о средневековой Руси как государстве правды. Потому и понятно нам сегодня, что богоборцы совершили характер преступления 18-го года, когда был убит Николай Александрович со всей семьей. Это было преступление против Святой Руси. Это было стремление выкорчевать религиозный дух природы нашего государства. Или, например, затасканное клише, когда говорит о несвободе русского человека. Что любопытно, разного рода эти тезисы распространяют наша либеральная, радикальная интеллигенция. Так вот, свобода. Как понимать свобода? Понимается она нынешними адептами прогресса очень примитивно, инструментально. Как политическая свобода. Свобода высказывать свое мнение. В то время как свобода по-настоящему – это дар Божий. Это есть в первую очередь, конечно, явление духовного порядка, явление духа. В этой связи мне бы хотелось сказать, что я глубоко уверен, что самый свободный народ в мире – русский народ. Русский народ. Потому что ему чужд формализм, ему чужда схема творчества, да, догматизм. Да, да. Самый свободный народ в мире – именно русский народ. И именно это обстоятельство и делает нас объективно угрозой вот этому развращенному западному миру, который привык господствовать. И снова позвольте, снова Ильина. Я когда читаю замечательные вещи Ивана Александровича Ильина, ведь несколько раз он был приговорен к смертной казни, профессор государственных наук, человек глубочайшего понимания русской культуры. Покинув Россию, вынужденно покинув страну, он посвятил свою жизнь тому, чтобы рассказывать западному человеку о России. Правда, выводы его были очень печальны. Он считал, что Запад никогда не поймет Россию и будет ей всегда враждебен.
Ну, в этом смысле же он прав.
Абсолютно. Он, мы да. просто другие, понимаете? Да, да. У нас, вот я всегда в таких случаях просто говорю, что мы не лучше и не хуже западников, мы просто другие, потому что у них природа сознания рациональная, о чем вот Владимир Владимирович сейчас очень обстоятельно сказал, а у нас созерцательная.
Но мы-то не посягаем на них, мы а они-то посягаем, на нас посягают. Да. Вот да. почему мы об этом говорим.
Да,
да, Владимир Владимирович, пожалуйста.
Да, да, я с вами абсолютно согласен.
Нет, они как раз рассматривают это как слабость нашу.
А это потому, что они не понимают. Духовного начала русской культуры.
Да.
Вот Ильин пишет, русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той органической естественности и простоте, в той импровизаторской легкости и непринужденности, которая отличает восточного славянина от западных народов вообще. Эта внутренняя свобода чувствуется у нас во всем. Медлительности, плавности, певучести русской речи, в русской походке и жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском быту. Русский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел к просторной нестесненности. И вот сегодня этот удивительный дар мы утрачиваем, утрачиваем.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу из радиоцикла «Духовная культура и духовность в культуре». В ней принимает участие доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Российского университета дружбы народов Владимир Владимирович Блохин. Ведет передачу кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Конечно, вопрос о том, что происходит с нашей культурой, конечно, это вопрос, который, видимо, имеет исторические корни. Исторические корни. Когда началась европеизация России? Почему она происходила? В чем она выражалась? Это вопрос в чем-то академический. Вот. Но, тем не менее, очень многие, конечно, сходятся, что здесь есть определенная точка, отчета. Это, конечно, Петровская Великая Революция, по сути дела, которая изменила Россию. И в этом смысле 18 век – это век утверждения новой в России просвещенческой культуры.
Секуляризация, но такая секуляризация, насильственная.
Да. Но дело все в том, что все началось гораздо раньше, в 17 веке еще. И вот Осипович Ключевский даже ставит в один ряд церковный и нравственный раскол, начавшийся в русском обществе в 17 веке. Конечно, реформы Петра, они довели это, так сказать, до предела.
Даже первой русской революции некоторые историки смуту называют.
Да, и, конечно, вот эта переориентация на Запад и прочее, когда мы начали утрачивать, мы уже, по-моему, уже говорили, стали утрачивать даже свой эстетический идеал красоты. Понимаете, я не призываю всех там переодеваться в сарафаны, боже сохрани, нет, конечно, но когда бывают за границей люди, то спокойно совершенно смотрят на, скажем, в той же Германии, в той же Швейцарии, во Франции, в Польше, ну и так далее. Спокойно смотрят на людей, которые идут в национальной одежде. Это отражает их эстетический идеал красоты. А вот мы от своего отказались.
Да, и даже только... национальные праздники мы, да, правы, никогда,
да,
правда.
Да. И по сути, только крестьянство сохранило вот этот эстетический идеал. И когда смотришь на вот эти костюмы народные, они необычайно красивые, необычайно, и вот очень тонкий вкус. Но, к сожалению, это вот так как-то все стало теперь этнографией и ушло как бы вот в
всё
историю.
В прошлом,
и все в прошлом, да.
Ну, здесь очень хорошо, кстати, опять в свое время сказал Константин Леонтьев, русский стиль, да, именно сохранил народ.
Конечно.
В то время как дворянство, бюрократия жили совершенно другими ценностями. По сути дела, ну, конечно, этот раскол, совершенно я с вами согласен, он намечался, ну, даже можно где-то видеть и в 16 веке, в 17 веке особенно, но... эту рубежную точку поставил Петр, который выкорчевывал своей страстной энергией вот русские традиции. Конечно...
Русский мир, он посягнул на русский мир.
Просто. А вот смотрите, все-таки уж если мы об этом заговорили, вот в начале 20 века, в 10-е годы, накануне празднования юбилея царствующего дома Романовых, вспомните, какой всплеск интереса к национальной культуре произошел
икона.
В самых высших слоях.
Да.
Государь-император, как известно, они там строили,
да,
Фёдоровский этот городок.
Да,
да,
да.
Бал известный, где они в костюмах древнерусских князей, бояр.
Икона была признана произведением искусства.
Да, то есть почувствовали, да, необходимость возвращения к этому.
К русской народной песне, обращение
в это время.
Да. Да.
Ну, вообще, наверное, это вот, видимо, осознание того, что
страна теряем,
находится
что
на какой-то, теряем, во-первых, очень такой рубежной точке, к войне дело шло.
Да.
Ну и плюс и теряем, очевидно. Но, что любопытно, такой же интерес пробудился, как ни странно, где-то во второй половине XVIII века, в синодальный период. Вдруг, казалось бы, ну что, монастыри закрывал, презирал Петр монашество, и вдруг явилось, во-первых, русское старчество. Такого не знала Святая Русь допетровская. Монашество расцветает. Здесь мы можем назвать Тихона Задонского, Дмитрия Ростовского,
Паисий
Величковский. Происходит потрясающее возрождение русской святости, которая приобретает новое качество.
И самое-то интересное, что русское искусство, молодое профессиональное искусство, созданное, ну, связанное с рождением Академии художеств в 757 году, вот эти молодые ребята, которые еще не очень прочно стоят на своих профессиональных ногах, какие они проблемы поднимают в своих произведениях в противовес вот тому давлению, тем идеям просвещения, которые проповедовались тогда. Христианская любовь, христианское братолюбие, духовность как начало русской государственности, торжество духовных сил над страстями человека – это вторая половина XVIII века. Расцветает вот идеи. А, кстати, одна из главных идей просвещения была направлена на гуманизацию общественного сознания. А что такое гуманизация общественного сознания? Это его расцерковление. В этом смысле они как бы подхватили эстафету из XVI века, из Ренессанса, где гуманизм, красивое слово, все, но самое острие гуманизм был направлен на гуманизацию образа Христа. А что такое гуманизация образа Христа? Это его очеловечивание. А что такое очеловечивание Христа? А это его разобожествление. И эпоха просвещения продолжила это дело.
И, что любопытно, как результат, еще большее углубление раскола. Да. Вот особенно где-то первые треть XIX века мы видим, с одной стороны, западничество, достаточно космополитичное, да. И славянофильство, которое оказалось сродственно глубинным истоком нашей культуры, национальное и космополитичное сталкиваются в политической жизни XIX века. Да. И как результат этого столкновения, конечно, очень драматическое явление, очень драматическое, сложное явление – это российская интеллигенция. Мне кажется, конечно, российская интеллигенция несет в значительной мере ответственность за то, что произошло в начале XX века, и за то, что произошло в конечном счете и с Советским Союзом в конце XX века.
И за то, что происходит сейчас.
То, что происходит сейчас.
Ну, Герцен в 60-е годы говорил о том, что нигде религиозное воспитание не играет столь малой роли, как в России. И это, разумеется, величайшее счастье. Но мы сейчас это величайшее счастье имеем по полной программе. А, скажем, такой замечательный писатель, как Николай Лесков, в те же 60-е годы говорил, что образованному человеку стыдно верить. А вот Венецианов, человек, который нигде не учился, академиев, как говорится, не кончал, всего несколько уроков взял у Боровиковского. Говорил, к черту просвещение, если в нем нет веры.
Да, это действительно вещи страшные, о которых вы сказали, Марина Владимировна, безусловно. Но я пытаюсь понять, вот откуда они, откуда они. Мне очень казалась в этой связи любопытна фигура Владимира Печерина, друга Герцена. Они, кстати, общались. И, ну, и того, и другого, в общем, жизнь не удалась, по большому счету. Герцен во многом трагическая фигура. Оторванная от страны, от традиции. Он оказался, в общем, очень одиноким и лично несчастливым человеком. А вот Печерин тоже любопытная фигура. Я специально сегодня к разговору подготовил выписки из замогильных записок Владимира Печерина. Любопытный молодой человек, который подавал блестящие надежды на то, чтобы стать 18 лет профессором. Строганов предложил ему кафедру философии в Московском университете. Знал он почти с десяток языков. И вот он пишет, это ему принадлежит, это страшные строчки, он еще занимался стихосложением, как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения. Это его вещь. Вот он пишет в своих замогильных записках, очень интересно, он пишет о России. Кстати, именно в это время Герцен публикует «Маркиза де Кюстина». Гадкая вещь, да. Гадкая вещь России. Вообще, кстати, очень любопытно. Герцен оказался на Западе. Мне было интересно посмотреть, а в какой среде? Русофобская. Мишле, которым, так сказать, восхищались многие наши радикалы, пишет о том, что Россия – это русский народ, это народ звериный. Это народ варвар. Это народ, который находится на стадии физиологического состояния. И вообще ключевая отличительная черта русского – воровство. И вот жить в этой среде, Герцен прожил много лет, с Мишле переписывался. Ну, надо сказать, что он спорил, но спорил как-то так
вяло.
Вяло, неубедительно. И вот один из деятелей, друг Герцена, Печерин, пишет о России. Да о чем же говорить в этой глуши, где не было ни журналов, ни газет, ни каких-либо книг. Сколько тут накопилось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России. Да из-за чего же было мне любить Россию? Этот человек, живущий в стране, из-за чего же любить Россию? У меня не было ни кола, ни двора. Ничего себе, кафедру предлагали 18 лет профессора. И родина была для меня просто тюрьмой. Тюрьмой без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. Кстати, любопытно, уехал на Запад. Он умер в 86-м году в Дублине. А затем, где-то в 60-е годы, он пишет Ивану Аксакову.
Как мне...
Он пишет Ивану Аксакову и пишет, как мне тяжело здесь. Написал строчки о любви к России. И Иван Сергеевич Аксаков, как русский человек, говорит, ну что же, надо простить. Вроде свой человек, надо ему, простим его ошибки. Но, видимо, слишком дело далеко дошло, сил у него не было вернуться, он так и умер в Дублине. Вот такая судьба и Герцена, такая судьба и Печерина. Вообще, надо сказать, что меня поражает чудовищный запал богоборчества нашей интеллигенции. Особенно середины XIX века. Капитализм, стремление к богатству, оскудение человеческой души. Одна из ярких фигур тоже друг Герцена, Бакунин, знавший тоже и Печерина. Массовым тиражом в 1917 году вышла его книжка «Бог и революция». Большевики не случайно издали эту книжку, потому что хотели в первую очередь вот этот вирус, этот яд распространить среди народа. Я прочитаю маленький отрывочек, я не буду называть этим именем падшего ангела, так сказать. О нем Бакунин пишет так: «Вечный мятежник, первый свободный мыслитель, эмансипатор миров». Он заставляет человека устыдиться своего животного невежества. Вспомним мы Троцкого, который предлагал поставить памятник этому деятелю, так сказать. Очень показателен, ну, Бакунин имел немало способностей музыкальных. И, кстати, очень ценил музыку. Другом был Вагнер. И вот Вагнеру Бакунин предлагает написать либретто на тему Иисуса Христа. Опера «Иисус из Назарета». Услышав идею оперы, Бакунин говорит Вагнеру: «Чтобы Иисуса я обрисовал человека слабым». Что касается музыки, он советовал при композиции варьировать лишь один текст. «Пусть тенор поет, обезглавьте его. Сопрано, повесьте его. А неумолимо гудящий бас, сожгите, сожгите его». Вот дух российской интеллигенции. И тогда не удивляешься, что происходило с нашей церковной жизнью в начале 20 века при большевиках, когда из храмов делали отхожие места, когда расстреливали священников, когда искореняли, уничтожали Святую Русь.
Я, вы знаете, хочу, я вспомнила, вот вы сейчас очень ярко это все показали, и я вспомнила слова одного из русских философов, по-моему, это был Константин Леонтьев, который в конце 19 века писал, что 19 век именно руками русской интеллигенции вел жесткую и беспощадную осаду веры. И это вот подтверждается вашими словами.
Мне еще вот в силу научных исследований своих, я, ну, в общем, я изучаю интеллигенцию. Я наткнулся в Питере, в Петербурге, в Национальной библиотеке на редкий документ, на письмо, написанное буквально вот там иголочкой, тоненько, Василия Васильевича Розанова Михайловскому, кумиру, такому дореволюционному Сахарову. Письмо меня поразило, я спать не мог. Слушайте, Розанов, как его еще назвали, страшное дитя русской культуры. Розанов вообще был парадоксалист, но он мог сказать то, что он думает. Кстати, его близким другом был Константин Леонтьев, они в Гефсиманском скиту и похоронены. Так вот, он решил написать письмо это Михайловскому. Я прочитаю отрывки этого письма, чтобы вам было понятно глубина проблемы. «Многоуважаемый Николай Константинович», к Михайловскому он обращается, «давно меня манило переброситься с вами словом, и не только с вами, но со всем кругом писателей вашего типа, толка. И сколько в нас родственного? Темперамент и так далее. Но есть одна громадная пропасть, которая разделяет меня, и я уверен, лучших из наших, от вас и всего вашего лагеря. Это ваше отношение к вере, Богу. Если бы вы имели силу о нем говорить, если бы вы могли с любовью взглянуть на церковь, не ненавидеть наше бедное духовенство, о, как дружно могли бы мы во всем остальном идти с вашими идеями. И что за странность? Разве для вас так трудно сказать себе: не понимаю, не могу понять некоторые трудности вашей математики, но не понимая, не отвергаю и благословляю на труд и на исповедь. Я слышал, что Глеб Иванович душевно болен». Это писатель, друг Михайловского. Фактически Михайловский его опекал. У него были проблемы с психикой, человек с нервным заболеванием. И Успенский был всецело зависим от Михайловского.
Глеб Успенский.
Глеб, да, Успенский. Он. Да. Так вот, значит, Глеб Успенский... «Я слышал, — пишет Розанов, — что Глеб Иванович душевно болен. И что в бреду он говорит: чувствую, точно черная ночь спускается мне в душу. Чувствую порочный запах кругом. Но не видеть этот запах разложения души своей, видеть эту ночь, тень души человеческой без Бога, что, так же и вы ожидаете этой ночи для себя, надвигаете ее на народную душу? Как достойны вы и все ваши, ко всему прочему, быть друзьями народными, но потому одному вы его враги. Эй, опомнитесь! Эй, подумайте о будущем и согласитесь, только в излишне распущенном уме и в этой распущенности, не принимающей Бога, который есть в мире, есть порядок и закон».
Как вот, ярко, прямо вот, публицистика.
Представляете, как Розанов говорит Михайловскому. А когда, ну, о Толстом вообще-то разговор такой особый,
да.
Но одно слово буквально. Когда Толстому сказали, что к нему приходил Михайловский, он махнул рукой и говорит: «А, либералы. Сколько неинтересные люди». Но вот каждый год в России увеличивается количество самоубийств. Все они Михайловские. Вот одной фразой Толстой показал значение либералов в России, в пореформенной России. И Лев Тихомиров, тоже друг Михайловского, но потом ставший величайшим нашим религиозным философом, прошедший через это горнило увлечения революцией, пришел к пониманию глубины душевной истины, пишет, что наше поколение было проклято Богом. Мы не поняли за красивой фразой истин, мы ошиблись в своем выборе. И как результат мы видим, к чему приводит духовное беспамятство, духовная опустошенность. Да. Константин Леонтьев говорит, главная проблема нашего общества – пошлость. Слушайте, ну это об этом можно сказать и о сегодняшнем.
Да. Даже в большей
Еще
мере.
Еще в большей, да. большей мере.
Да.
Что наша проблема сегодня – поглощающая пошлость.
Да.
Так вот, Теркова Вильямс, пушкинистка известная, она автор двухтомника о Пушкине, она вышла за англичанина замуж, покинула Россию в начале 20 века. Но она очень была наблюдательной за русской революцией, она написала мемуары «На пути к свободе». Она пишет, не толпа любопытная и пассивная создала революцию, ее раскачали вожаки разных толков за февральскую революцию, несут ответственности верхи. Интеллигенция, профессора, адвокаты, писатели, даже генералы. Все они твердили, что дальше так жить нельзя. Знакомое слово. У нас это тоже очень используют. Дальше так жить нельзя. Давайте уничтожать страну, получается так? Они обязаны были не допустить перерыва власти. С этой обязанностью русская интеллигенция не справилась. Не в наказание ли за это история превратила ее в пыль? И Венедикт Микотин, публицист «Русского богатства», левого журнала, пишет о том, что «Ну вот мы и дождались! Пьяная матросня выискивает на улице интеллигента и расправляется с ним». А небезызвестный деятель Виктор Чернов так и говорит. «Мы не воспитали личность, мы фактически вывели на улицу толпу, и теперь толпа расправляется с нами». Вот то, что интеллигенция отрывала народ от Бога, в итоге привело к чудовищной катастрофе. Конечно, я думаю, еще будет серьезный пересмотр так называемой Великой революции, о которой сегодня нам говорят. Великая революция и так далее и тому подобное. Но вот меня просто поражает ее масштабы. Она действительно была великая антирусская, антихристианская революция. Была уничтожена. Вот по официальным данным, значит, в 1914 году на территории Российской империи официально насчитывалось 54 174 православных храма, 25 тысяч часовен, 1000 монастырей. В 1887 году оставалось примерно 6893 храма из 54, 15 монастырей. Ну, сейчас, слава богу, возрождается,
да.
Возрождаются храмы, но и зреют проблемы. И проблемы духовного плана. И не случайно наш святейший патриарх в том году на Всемирном соборе Русском православном сказал, если раньше спор шел о том, какую идеологию выбрать, то сегодня ставится под сомнение брак, семья, основа жизни. Как сказал Пирогов, основные вопросы жизни. Или вот еще демографическая потеря революции и гражданской войны. Тоже результат этой чудовищной бездуховности примерно от 5 до 20 миллионов. Это 10% населения. Это геноцид. Это сравнимо с потерями в годы Великой Отечественной войны. Уж я не говорю, что отстреляна была интеллектуальная, духовная, промышленная, предпринимательская элита. Поэтому, конечно, вот то, что дает нам поражение в области культуры. Оно порождает такие вещи. И не случайно в своем сборнике Семен Франк, но уже под конец жизни, будучи в Германии, пишет: «Я никогда не видел, — пишет он, — ничего подобного, чем была русская революция. История не знает такого, потому что нигилистический запал был такой, что отвергалось все, все фундаментальные основы. Революция проявила наивную, страстную веру в техническую цивилизацию. Отрицалось все. Вражда ко всякой духовной культуре, к религии, праву, знанию. Все не в счет». Вот это страшная катастрофа, с которой наше Отечество столкнулось. И надо сказать, я полагаю, об этом надо говорить, вполне возможно, что может такое повториться, если мы не будем бдительны в плане духовной безопасности нашего народа. Поэтому сегодня этому необходимо противопоставить, безусловно, работу с молодежью и, конечно, донесение до нее основ бытия русской культуры.
Духовных основ.
Духовных основ. Сегодня мы имеем дело с либерализмом. А либерализм прельщает свободой.
Так называемой.
Да, так называемой свободой. Но свободой всегда возникает вопрос. Кстати, этот вопрос даже либералы ставили. А свобода для чего?
Или от чего?
Или, да, для чего или от чего. То есть свобода должна иметь духовное наполнение, потому что свобода без содержания – это... Кавелин все время, русский либерал, поставил этот вопрос. Кстати, в России только ставился вопрос этот. Свобода во имя чего? Сегодня, очевидно, еще другая проблема. Свобода оправдывает космополитизм. Вот мне как-то, я часто встречал на Юго-Западный такой огромный плакат. Время жить в России. То есть время делать деньги. Да. А когда не время? Тогда нужно уезжать из России. Вот примерно такой дух современного либерала. Ну и, конечно... Самое страшное сегодня, то, что противоречит вообще русской культуре, это гедонистический идеал, то есть идеал наслаждения. Живи телесными наслаждениями, материальными благами, не думая о ближнем. Ну, надо сказать еще один важный момент. У нас сегодня либерализм не национальный. Корни его уходят в диссидентское движение, которое боролось с Россией, боролось с народом. 1% буквально этих людей сегодня задает весь тон нашей культуре, телевидению и так далее и тому подобное. И в результате мы сегодня идем по пути Европы, а в Европе сегодня так называемый постмодернизм. Когда исчез человек, Мишель Фуко пишет о не человеке, а о лице на песке. Вот, когда вместо этики забота о себе, знание рассматривается как не способ познания жизни, а способ властвования над другими. Поэтому сегодня, конечно, безусловно, необходима идеология. В первую очередь, для восстановления идеала служения народу. Сегодня необходимо обращение к народности, как принципу жизни нашей культуры. Совершенно необходим сегодня закон о сохранении национальной культуры, закон о сохранении русского народа, как государствообразующего. С исчезновением русской культуры исчезнет русский народ, потому что русский народ – это явление духовное. И мне бы в заключении нашего разговора, позвольте мне завершить разговор опять-таки Иваном Ильиным. Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями. Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот народ, который не видит того, что дано именно ему, и потому ходит побираться под чужими окнами. Россия имеет свои духовные исторические дары и призвана творить особую духовную культуру, культуру сердца, созерцания, свободы и предметности. Нет единой общеобязательной западной культуры, перед которой все остальное темнота или варварство. Запад нам не указ, а не тюрьма. Его культура не есть идеал совершенства. Вот на этой фразе мне бы хотелось завершить наш разговор.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ну, мне кажется, такие вопросы, такие проблемы подняты, животрепещущие сегодня, ставят большой вопрос, каков же смысл нашей жизни.
Жизненно важные, я бы сказала,
жизненно важные, да, вопросы. Речь о сохранении и русского народа, и вообще нашей страны, нашей жизни, нашей культуры, всего. То, что определяет понятие народ. И, конечно, то, что вы так, в общем, и доходчиво, и с привлечением огромного материала вот поднимаете эти вопросы, и так заостряете, сознательно и правильно делаете. За это вам огромное спасибо.
Спасибо.
На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. В студии был доктор исторических наук, профессор Университета дружбы народов Владимир Владимирович Блохин. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова.